Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас очередной разговор о далекой древности, о той самой далекой древности, которая повлияла на нашу жизнь современную. Мы сегодня будем говорить об одном из типов кооперации, скажем так, который человечество создало с природой. Будем говорить о взаимоотношениях с лошадью. Никто, я думаю, не будет отрицать, что это очень важный момент, и что конница — это очень важный элемент в любой войне, там, до начала 20 века, как минимум. Ну и плюс, понятно, что это рабочая сила. И так далее, и тому подобное. Вот, сегодня мы, собственно, будем изучать этот процесс, как произошло и где одомашнивание, как люди начали ездить верхом, как они начали запрягать лошадь, что произошло раньше, это очень важный и сложный вопрос. И помогать в этом разбираться нам будет научный сотрудник Центра евразийских исследований Южно-Уральского госуниверситета, а также руководитель Центра исторических проектов «Археос» Иван Андреевич Семьян.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
Рад тебя снова видеть в нашей студии.
Взаимно.
Давай начнем издалека. Что мы вообще знаем о, скажем так, о биологии? Наверное, это просто это самое древнее, да, с чего можно начать. Что мы знаем о биологии? Был ли один какой-то вид лошади, который был одомашнен, или это происходило в разных местах, и, соответственно, разные породы происходят от разных видов лошадей?
Ну, буквально в 2018 году, в нынешнем, было произведено очень большое исследование по секвенированию геномов лошадей евразийских степей из древних останков. В промежутке между 4-м и 1-м тысячелетием до нашей эры, и было установлено, что они все происходят, в принципе, да, от небольшой предковой группы. Более всего, эта группа ассоциируется с тарпаном, в общем-то, с видом, который вымер только уже практически в современности, да, совсем недавно, полтора века назад. Но также было доказано, в частности, что современная лошадь Пржевальского происходит от лошадей, на которых охотились культуры североевразийских степей вот в эпоху неолита и неолита. И что эти лошади, вероятно, не были до конца одомашнены.
То есть, получается, у нас есть один какой-то вид, вот этот тарпаны, от которых произошли все одомашненные лошади, правильно?
Да, ну, скорее всего, они обладали довольно варьируемым фенотипом, то есть он мог в каких-то областях быть более короткошерстным, где-то более длинношерстным, где-то другого немножко размера, немножко отличалась антропометрия, но в целом, да, был один близкий фенотип, и если посмотреть, например, рисунки из верхнего палеолита, из пещер там в Испании, Альтамира, Ласко, в Европе, то мы увидим, что там изображены именно лошади, очень похожие на лошадь Пржевальского, но это совершенно вот другой вид, более близкий к тарпану. Во Франции очень много вот находок костей этих лошадей. И мы видим, что они такие очень коренастые, очень мясистые, и еще совсем не похожи на, собственно, лошадь, которую человек применял в военном деле и в качестве тягловой силы.
Ага, ну вот то, что мы теперь уже знаем, от какого вида произошли все домашние лошади, это нас немножко локализует, да, потому что мы знаем, где, собственно, был распространен в это время этот вид. Насколько я понимаю, это Восточная Европа и вот степи Восточной Европы.
Ну, на самом деле здесь, к сожалению, тоже не все так просто. Как мы знаем, люди пытались в качестве тягловых животных использовать очень разные виды, и если мы посмотрим, то, например, африканский осел очень рано был одомашнен, тоже там в бронзовом веке на территории Востока использовался, шумерами использовался. Люди даже вот ламу в Америке стали использовать, да, как животное, которое переносит грузы. Но некоторые виды животных не подчинялись одомашниванию. Например, дикий осел Кулан, он так и не смог стать одомашненным. И, видимо, так же было с многими видами лошадей, потому что изначально их было довольно большое разнообразие, и люди охотились на разные виды лошадей. Лошади вообще в плейстоцен были разных совершенно фантастических видов. Например, была кобылоидная лошадь, полухищная, с такими вот клыками и так далее.
Ого!
Да, то есть там очень много различных ситуаций, и люди, конечно же, лошадь воспринимали вот как животное, на которое они охотились изначально. И локализация на сегодняшний день довольно широкая, то есть это, ну, скорее всего, Понто-Каспийские степи, да, это там степной пояс, конечно, Евразии, где экологическая ниша этих животных, но все-таки очень конкретно сложно сказать. Очень долгое время достаточно убедительная была концепция. Есть такая в южном, в археологии Южного Зауралья суртандинская культура эпохи неолита. Это охотники как раз на диких лошадей. То есть там, ну, нету никаких сложностей в интерпретации особенных. Видно, что они их, на них охотились, как на мясное животное. Даже есть на территории Южного Придуралья, на территории Башкирии, стоянки, где видно, что они их содержали в стойлах, ну, для того, чтобы более удобно, то есть их подкармливать, они, mm-hmm. там, видимо, плодились в этих стойлах, но они их все равно ели. Это не была еще домашняя лошадь. Есть...
То есть это такие мясные заготовки, да?
Мясные заготовки, да. На самом деле даже нет единого мнения о том, что же все-таки, когда начинается процесс одомашнивания. Потому что кто-то считает, что некоторые исследователи, даже большинство, считают, что все-таки об одомашнивании лошади мы можем говорить, когда появляется уже явно выведенная порода, уже uh-huh. селекция. Там, вот мы видим, да, что у нее фенотип изменился, она уже под нужды человека подходит. Но здесь, с одной стороны, плюс в том, что да, здесь мы точно можем говорить об одомашнивании, но есть и минус. Минус в том, что мы не улавливаем процесса одомашнивания. Мы видим уже явный результат, который непонятно, как долго происходил. В то время как другие исследователи за такую отправную точку одомашнивания, процесс одомашнивания берут начало вот этих изображений человеком, лошадей, осознания важности лошади в его жизни, попыток ее как-то вот прикормить, приобщить к себе, и в частности, явно вот они их содержали в загонах, они их подкармливали, они плодились, но они были ровно такие же дикие, как... Нельзя сказать, что у вас в зоопарке домашняя зебра только потому, что она в загоне, да? Она ест, размножается, но она дикая.
А ты говоришь, это неолит, это какое, точнее, можешь сказать?
Ну, это пятое тысячелетие до нашей эры еще. Вот, то есть, ну, по технологиям для Урала это даже еще и где-то и мезолитические технологии, вот, ну, в целом, то есть, в глобальном смысле, да, это уже ближе к неолиту, и если смотреть на этот материал с точки зрения вот процесса начала одомашнивания, ну, можно говорить о том, что да, это какие-то вот первые ступени. И вот последующая культура, культура уже 4-го тысячелетия до нашей эры, культура, которая уже, ну, вот явно такая неолитическая культура, батайская, которая в северном Казахстане распространена, и она наследует суртандинской. Вот там уже очень интересные, сложные отношения с лошадьми, то есть там явно загонное содержание с следами навоза. Отсюда эту тему стали развивать, есть такой известный археолог Зайберт, который до сих пор занимается этой темой и доказывает, что, собственно, это было прямо настоящее одомашнивание, что их и доили на молочные продукты, mm-hmm. и есть якобы следы от органических удил на зубах.
То есть веревки какие-то, да, кожаные.
Кожаные, да, скорее всего. Что, да, уже вплоть до того, что, может быть, они как-то и верхом ездили. И, в общем, эта тема развивается настолько, что, в общем-то, сформировалась картина, что, да, однозначно, батайская лошадь — это, вот, возможно, именно первичная точка одомашнивания.
А Батай — это, по-моему, Казахстан, да?
Да, это Казахстан, да, это Казахстан, что это первичная точка одомашнивания, и вот, и что из костей лошади они много что делали, уже и запрягали, и даже молочные продукты из них получали. И, конечно, у этой концепции было много критиков.
А можешь объяснить, вот да. Мне интересно, это всегда с археологами круто общаться, как это проявляется в археологии, да, вот ты говоришь, стойла были, там, содержание в этих стойлах. Как это видно?
Ну, стойло было определено по прямоугольной формы, то есть столбовые ямки. Угу. Вот, я, честно говоря, конечно, не помню конкретного чертежа данного объекта. Вот я сейчас не воспроизведу. Ну, вероятно, да, то есть какие-то столбовые ямки. И делается, например, фосфатный анализ, который позволяет определить вот... концентрацию продуктов метаболизма животных.
Понятно, да. Навоз, вот. Так и говори.
Да, да. И вот по этой концентрации, по явной какой-то ограде был сделан вывод, что это стойловое содержание. И, конечно, у этой концепции было много критиков, то есть и сейчас они есть, когда говорили, что все-таки способность, во-первых, усваивать лактозу, она молочный белок, да, для взрослого человека, она ассоциируется с индоевропейцами, тогда как батайцы – это никак не индоевропейцы. Затем о том, что все-таки очень основная часть археологического материала, она указывает на то, что все-таки они их употребляли в пищу, есть следы отстрел. Ну, довольно странный способ забоя лошади, когда она вроде домашняя, да. И вы ее из луков расстреливаете, чтобы съесть. Ага. Вот, и говорили о том, что все-таки, конечно, видимо, батайцы продвинулись в этом отношении. Да, они их, возможно, вот содержали в качестве мясного запаса, возможно, даже каких-то лошадей они умели там приручать, чтобы пробираться, например, во время охоты поближе к объекту, да, охоты, допустим, на спине другой лошади, чтобы они меньше боялись дикие лошади и так далее. Но все-таки, что это вот была тоже охотничья, прежде всего, культура. Ну и, естественно, коллеги из Казахстана, они, ну, с таким большим увлечением относятся к этой идее, то, что это... именно исток одомашнивания лошадей, это действительно очень интересно. Но вот последнее исследование, о котором я уже сказал, секвенирование геномов, оно показало, что батайская лошадь является прямым предком лошади Пржевальского, которая не поддается приручению, и никак не связана с современными лошадьми.
Но, насколько я понимаю, есть такой даже тип лошадей, вот, которые считаются первыми прирученными. Они называются, по-моему, колесничные лошади. Это вот такой вот именно порода, что ли, такая ее выводят, потому что много находок именно такого типа лошади. Правильно?
Ну, да. Здесь, конечно, тоже есть разные точки зрения. И, ну, так, в частности, смотря на основе чего их выделять. Дело в том, что вот когда работали с остеологией исследователи, например, Гайдученко с палеозоолог, ему показалось, что батайские лошади имеют какие-то отличия, говорящие о одомашнивании. Ну вот генетика показала другую картину. Угу. То же самое с колесничными породами. Тут скорее значение имеет контекст археологический. То есть если, да, эти лошади найдены в погребении с запряжкой, ну, то есть это уже однозначно, да, есть псалии, то есть детали конской упряжи, есть сработанности на, тоже на следы на зубах, например, от грызла, от трензеля. Но чисто по фенотипу это зависит от хронологии, потому что очень ранние, например, синташтинские лошади, они все равно были... ближе к диким, к тарпанам, они были некрупные, тоже, конечно, различаются, варьируются по размеру, и, скорее всего, конечно, уже тогда они их намеренно селекционировали, выбирали самых крупных, но если мы возьмем колесничных лошадей каких-нибудь микенских, там, 16 века до нашей эры, и синташтинских погребений, или Алакульских, или Петровских, то они будут разные. И чем дальше шла селекция, тем, конечно, лошади становились больше и более похожи на современные наши представления.
Но, насколько я понимаю, первый раз в археологии встречается не вот они, лошадь в запряженном виде, да, в погребении, а в принципе просто лошадь. Если мне память не изменяет, в село Съезжие первая такая находка.
Да.
Это я почему знаю, потому что это недалеко от Самары, копал Галина Ивановна Матвеева, мой учитель по археологии.
Да.
И там это чуть не пятое тысячелетие, и там просто вот... как сказать, следы культового поклонения какой-то лошади. Почему-то ее положили в погребение.
Да, ну, это как раз ассоциируется все с хвалынской культурой. Многие исследователи считают, что хвалынцы – это как раз-таки вот праиндоевропейцы, которые, ну, во-первых, они очень ранняя металлургия у них, металлургия меди. Вот Сергей Александрович Агапов, археометаллург из Самары, собственно, вот он о хвалынцах очень много писал, и свежая у него есть публикация. Ну и как раз здесь очень хорошо ложится в традиционные представления о лошади как преимуществе индоевропейцев при миграциях, при распространении культуры языка своего, то, что, да, вероятно, это, ну, во всяком случае, одна из точек одомашнивания, может быть, и исходная, и она именно вот в индоевропейской среде была. Но другое дело, что пока... Тоже непонятно, какой этап домашнивания это был. И...
Ну, там просто череп, то ли два черепа, да. И ноги отдельно.
Да, и в этих культурах, в искусстве проявляется уже статусное значение лошади, связь образа лошади с символом власти. В культуре, вот тоже в ранее интерпретируемых как ранние индоевропейские культуры, например, среднестоговская культура, там есть скипетр с головой лошади, и это вот как раз тоже примерно синхронное время. Вот, то есть, да, это явно какое-то начало процесса одомашнивания, потому что, естественно, это была ниша экологическая этих народов, подвижных пастухов, которые, естественно, лучше всего знали в жизни о своем скоте. И со временем они все ресурсы, которые можно извлечь из животных, они и смогли извлечь, и лошадь стала тем, чем она является на сегодняшний день. То есть совершенным таким симбиозом человеческой идеи селекции и природных свойств этого животного.
Ну, и я еще вспомнил такую штуку, мне кажется, это очень важно, про статус, да, значение лошади. Юрий Евгеньевич Березкин восстановил один из мифов, который такой индоевропейский, один из самых древних, это как раз про создание человека, и там такой сюжет такой, что типа Бог лепит человечков, ну, людей из глины, а две злобные лошади их постоянно разбивают.
Да,
и
да,
тогда
да.
Бог создает собаку, которая начинает защищать их, они вместе порабощают эту лошадь, и там отдельно отмечается, что ее бьют, вот, и лишают свободы. Это как бы такой процесс, ну, мифологический процесс одомашнивания лошади, получается,
устанавливается. Да, это очень показательный миф, и вообще вот в индоевропеистике, даже с точки зрения лингвистики, восстановления, попыток восстановления проиндоевропейского языка, вот глотно-хронологические исследования, там очень большое значение уделяется именно лошади и вот этому колесничному комплексу, то, что связано с транспортом, с колесом, с терминами упряжи, с самим названием лошади, вот проиндоевропейская эквоз. Вот. И это такой костяк, который позволяет определить ареал, влияние индоевропейских языковой. Так вот, например, на нашей территории считается, что финно-угры заимствовали эти термины вот именно из синташтинской или андроновской.
То есть у индоевропейцев.
Среды, да, у индоевропейцев.
Да, даже в китайском, насколько я помню, тоже термины, связанные с лошадью, заимствованы из индоевропейских языков.
Ну да, потому что китайцы на самом деле, несмотря на прогрессивность очевидную Китая и ну и Востока, и Ближнего Востока, они ведь на самом деле довольно поздно восприняли колесницу, ну, они, вернее, ее восприняли уже как готовый совершенный такой продукт, а все вот эти стадии формирования, они, вот, очевидно, отражены в археологии, в приручении лошади.
Ну вот, собственно, давай про это говорить. Как возникло... Да, мы поговорили о том, что начали сначала охотиться, потом, видимо, в какие-то загоны стоило ставить, но в любом случае это мясное животное. Как на нем начали ездить? Это же большая проблема, насколько я понимаю. Потому что, казалось бы, самое простое – сел да поехал. Ну, там, вцепился в гриву, еще что-то. Но, насколько я понимаю, по археологии не прослеживается.
Да.
И там другой путь.
Ну, тут вопрос тоже очень сложный. Конечно, хочется людям дать структурированную картинку, такую лесенку, чтобы было так, а потом сразу так, а потом сразу так. Но, к сожалению, так не всегда получается. Но очевидно, что лошадью можно управлять эффективно без каких-либо дополнительных приспособлений. С одной стороны, то есть, если даже взять уже историческое время, там, каких-нибудь... нубийцев там и прочие народы, которые в составе различных армий Карфагена, даже там в римских турмах конных тоже и без стремян там и совершенно прекрасно ездили, вот, но в то же время действительно всадничество, оно в археологии приносит изменения, антропологические изменения тазовых костей, то есть это совершенно характерные деформации тазовых костей должны быть, а они в тех исследованиях для бронзового века, которые есть, они не прослеживаются. И тут есть такой, пожалуй, самая взвешенная и компромиссная точка зрения, что, ну, вряд ли они не садились на лошадь до того, как изобрели колесницу. Конечно, они умели верхом на ней ездить и перемещаться, но, скорее всего, эти переходы не были слишком длительными, и они просто не проводили на лошади слишком много времени. Что логично, потому что тарпан и ранние домашние лошади – это очень низенькое, коренастое, по сути, крупное пони. И на нем просто неудобно, на самом деле, ездить, примерно как на осле. То есть, ну, в принципе, можно, конечно, ездить, но это будет медленно, он больше подходит как гужевое такое животное. И, ну, можно посмотреть даже, как в Афганистане ездят на ослах, это вот сейчас даже очень-очень медленно. И есть, например, металлопластика, литые изделия семенско-турбинской культуры, вернее, сейминско-турбинского транскультурного феномена, которые демонстрируют нам, например, сцену, как едет лошадь, бежит лошадь, на ней явно какой-то груз закреплен, и за ней на каком-то ремне или веревке едет лыжник.
А вот даже так.
Да, да. То есть, ну, говорить, что если он догадался пристегнуть к ней лыжи, да, и поехать, и он не догадывался на нее сесть, было бы довольно странно, глупо и нелогично. Просто антропометрия лошади, ну, не позволяла ей пользоваться так, как пользовались ей, например, кочевники в раннем Железном веке, когда они лето проводили где-нибудь в Северной Евразии, а зимой они уезжали в Среднюю Азию. Таких, конечно, переходов эта лошадь не могла позволить.
Ну, насколько я понимаю, сейчас вот, ну, да, ты что говоришь, это такая компромиссная, что, скорее всего, всадничество появилось как просто, ну, залезали иногда, там, когда табун охраняешь, ну, просто иногда там, залез на лошадь, там,
что-то за табуном следовать
периодически. Но просто без седла, без стремян, без всего этого развитого комплекса, да, вот, который необходим для всадничества, это просто неудобно, поэтому бессмысленно.
Неудобно, сложно, эффективно управлять и... Еще яркий, вот, в принципе, понятный пример, даже более поздний, Северная Европа, уже в раннем Средневековье, там эпоха викингов. У викингов ведь были лошади,
да.
Но они вот по фенотипу были довольно близки такой европейской, вот этой, сохранившимся европейским реликтам, вот этой ранней домашней лошади, маленькая, коренастая, и они даже на ней могли доехать, например, на поле боя. Но сражаться на ней было совершенно неудобно, поэтому они сражались пешими, и у них всадничество никак не развивалось.
Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Иван Семьян. Мы обсуждаем, как произошло одомашнивание лошади и как, собственно, возникла кавалерия. После новостей мы вернемся и поговорим о колесницах и о том, как колесницы впоследствии были вытеснены всадниками.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Иван Андреевич Семьян. Мы обсуждаем процесс возникновения кавалерии. И, естественно, есть важное промежуточное звено. Это, собственно, колесничная культура. С нее, в общем, все и началось. Мы обсуждали, да, как была домашняя лошадь, что на ней там, скорее всего, следов это мало оставляет в археологии, ездили верхом, но вот полноценно ее начали использовать как транспорт именно под колесницу, что называется. Как это проявляется в археологии, когда это произошло?
Переход тоже был, естественно, не одномоментным, и, к счастью, есть некоторые промежуточные звенья. Так тоже нет единой точки зрения, где колесо было изобретено, то ли это Ближний Восток, то ли это Балканы. Но так или иначе, есть ранние повозки, например, в майкопской культуре.
Это какой ареал и какое время?
Ну, это у нас Северный Кавказ, и в это время уже появляются такие тяжелые повозки, это примерно середина 4-го тысячелетия до нашей эры. Появляются первые тяжелые такие телеги с цельными колесами, но, естественно, они...
Просто спил бревна, да?
Нет, нет, это не спил бревна, это такая трехчастная, трехсоставный блин, двумя поперечными планками эти блины скреплены, ну, естественно, в него вставляется ступица оси, и также закрепляется штифтом, чтобы это все держалось. И вот эта телега, на самом деле, такого плана колесо было даже обнаружено в Любляне, в Словении. По-моему, это даже вот начало пятого, конец шестого, начало пятого тысячелетия до нашей эры. То есть вот такие телеги существовали. И, конечно, это колесница еще пока мало имеет отношения. Это для перевозки грузов.
Это тяжелая, неудобная, судя по всему, да, конструкция.
Да, для каких-то, причем даже для каких-то стремительных миграций это тоже не очень подходило, потому что можно было запрягать ослов, но ослы не очень сильные для того, чтобы нагрузить туда большой вес. А запрягали валов, соответственно, валы очень медленные. Вот, и даже есть разные такие довольно забавные сюжеты, когда пытаются придумать, как на Ближнем Востоке могли что-то такое использовать в бою. И даже есть забавное изображение, когда такая графическая реконструкция, когда Месопотамия, там, начало третьего тысячелетия до нашей эры, такая телега, в нее запряжены какие-то буйволы, и этих буйволов погоняет палкой какой-то воин и пытается, значит, эту штуку разогнать. И на одном из форумов, посвященных военному делу Бронзового века, там очень высмеивали эту картинку, говорили, что, во-первых, если так будешь себя вести с буйволом, он сначала перевернет эту телегу, потом забодает самого воина, во-вторых, они никуда быстро не уедут точно. Вот. Ну и есть промежуточные звено — это находки в селе Мариновка Запорожской области. Это катакомбная культура, то есть там уже середина третьего тысячелетия до нашей эры. И это уже, пожалуй, что можно считать практически колесницей, потому что это двухколесная, одноосная, ну, бигга, по сути. Наверное, туда
запрягал... Что такое бигга?
Бигга — это колесница, куда запрягаются две лошади. Вот, то есть есть квадрига, куда 4 запрягается.
А, да, понял, римско, да, этимологию, да.
Да, да, да. Вот, то есть в этом погребении есть и лошади, но колеса там еще вот цельные. То есть она явно была быстрее, чем аналоги телеги, а уже явный какой-то вот технологическая эволюция, но все равно это еще не та быстрая маневренная повозка. Ну и с большим удовольствием констатирую, что все-таки первая, самая ранее известная настоящая колесница фиксируется в наших материалах Южного Зауралья, Синташтинской археологической культурой и датируется 21 веком до нашей эры. На сегодняшний день известно буквально больше дюжины таких колесниц. В принципе, похожий комплекс, больше 20 колесниц, это находки Синташтинской культуры, Петровской культуры, Алакульской культуры. И
Это опять индоевропейцы, значит, эволюция вот эта вся шла там, да, поскольку там, видимо, как раз центр был такой, одомашнивание, потом
обучение. Да, и, наверное, почему это еще произошло, потому что вот Андрей Владимирович Епимахов разрабатывает концепции именно миграционных процессов, того, как это происходило, вероятно, при осваивании вот этой огромной территории, где был металл, залежи руд, огромные прекрасные пастбища, идеальная ниша для индоевропейцев, скотоводов, пастухов, металлургов, у них очень активизировалась военная сфера, произошел скачок в формировании элиты в обществе, и все это привело вот к появлению таких вот быстрых повозок. И, естественно, с точки зрения применения, такие трансформации связаны с военным применением.
А там же еще, насколько я понимаю, очень важно для создания колесницы и вообще, в принципе, для, ну вот, для развития этого всего именно металлургия, потому что нужно втулку сделать, которая будет, благодаря которой будет легкое прочное колесо работать.
Нет, там металла не использовалось.
Нет?
Металла не использовалось, но другое дело, что, пожалуй, важно качество инструмента, потому что уровень сложности этих деталей, он очень высокий, явно подбирались разные сорта дерева с обширной территории, и для обработки нужны были очень хорошие инструменты, разные стамески, тесла и так далее. И мы в археологии видим, что там просто настоящие наборы резьбы по дереву разного размера, стамески бронзовые, очень похожие на современные. Они явно этим пользовались. Но это уже была колесница с колесом диаметром 80-100 сантиметров в среднем. Она была небольшая, она была легкая, она была... Некоторые из них снабжались даже такими закрепленными кожаными покрышками на костяные гвозди, которые, видимо, увеличивали сцепление при езде. И именно эта модель, она в дальнейшем оказалась очень востребованной.
То есть она быстро распространилась, да?
Да, просто, видимо, просто моментально по историческим меркам. И здесь, конечно, сложно говорить о том, что это вот просто какая-то яркая вспышка, и она возникла из ниоткуда, эта технология. Скорее всего, какое-то, конечно, общение было между индоевропейским миром и миром Востока. Просто на Востоке не было животных, которые могли реализовать потенциал таких повозок. А в инженерном отношении, видимо, тоже разработки велись, и общение какое-то было. И когда это появилось, оно вот моментально распространяется. Вот это время, начало второго тысячелетия до нашей эры, тут же начинает все это очень широко распространяться и на восток, и уже к 16-му, к 17 веку и на Балканах появляется. И единственное, что в Европе это не очень распространяется, чисто из-за особенностей ведения войны, из-за лесистых ландшафтов, которые не позволяли колесницы реализовать свой потенциал. И, ну, колесница — это также важный атрибут воина, элитного воина-вождя. В то время все-таки военный вождь, он, психология была такова, что он был обязан участвовать в битве, если он вождь. Но в то же время ему бы хорошо иметь какое-то преимущество, которое его несколько возвышает над остальными, делает его ремесло более безопасным. И колесница тут очень хорошо помогала, позволяла быстро приехать, быстро уехать, если что.
Да, ты говорил в прошлой программе, когда мы говорили о военном деле эпохи бронзы, о том, что колесницы, в общем, использовались не так, как чаще всего, не, и скорее всего, скажем так, не так, как мы привыкли думать, да, вот она мнет пехоту, там еще что-то, а это такой БТР, который быстро тебя привез, а потом быстро увез.
Совершенно верно. Я вот хочу, да, на этом больше сосредоточиться, потому что есть узкие специалисты, например, по домашнему лошади, есть узкие специалисты конкретно вот по конской упряжи, по псалиям, например, Игорь Чичушков, мой друг, Андрей Владимирович Епимахов занимается именно миграционными процессами. Я больше концентрируюсь на, конечно, сфере военного применения, и вот об этом мне наиболее интересно поведать. Действительно, в Европе, например, сражались мечами, да, как известно, с 18 века до нашей эры появляются мечи, и уже даже в самих мечах, вот Кристиан Кристиансен, Энтони Хардинг, археологи выделяют, считает, что есть некоторое количество массовых мечей, а есть какие-то элитные. И видно, что эти элитные, ну, они так лучше сохранились, то есть там они выглядят, как будто их не особо использовали. И выглядит так, что это меч вождя, с которым, да, вот он вышел, поразмахивал, показал, кого надо убивать, а потом на всякий случай, видимо, не шел прямо, не всегда, во всяком случае, шел впереди всех. Вот. Видимо, с колесницей то же самое, то есть ценный человек в виде полководца, символа вождя и так далее, он вот передвигался на колеснице. И, естественно, колесница давала просто совершенно фантастическое преимущество над теми народами и военными формированиями, которых ее не было. Вот самый яркий пример — это когда гиксосы вторгаются в Египет, и Египет, который обладал на самом деле настоящей армией, с рекрутским набором, с набором вооружения, да, унифицированным, с фабриками этого вооружения, с формированием корпусов. То есть, на самом деле, модель армии была очень прогрессивная, были различные корпуса со своими обозначениями, там, определенный строй и так далее, своя военная наука. Но когда пришли вот эти, в общем-то, варвары-скотоводы на колесницах, они ничего не смогли им противопоставить, потому что они, именно что, они не вступали в контакт, они подъезжали, осыпали стрелами, отъезжали, хаотично перемещались по круговой траектории и разили врага. Вот, и, естественно, египтяне тут же восприняли эту технологию. И уже, если мы возьмем, например, битву при Мегидо, то там уже обратная была ситуация, когда ханаанские цари, не имея таких колесниц, потерпели такое же поражение. И тоже интересный момент, если взять вот из классических событий битву при Кадеше.
С хеттами,
да. И там вот что интересно, там уже начинается война технологий. То есть колесница — это некая концепция, но которую вы подстраиваете под разные условия, вы ее по сути, тюнингуете. И вот у них был разный, по-настоящему разный тюнинг этих колесниц.
У хеттов тоже были колесницы?
Да, у хеттов были колесницы, у хеттов уже было железное оружие, у них уже были железные доспехи. И на самом деле хеттские колесницы были с инженерной точки зрения более прогрессивными. Потому что у египетской колесницы, у нее ось смещена вперед, в переднюю часть, и она не позволяет на нее большой вес размещать. И вообще египетские колесницы, они фантастически легкие, 15-20 килограмм в среднем. То есть вы можете так вот взять и унести просто. Она очень легкая. А хеттская колесница, это была, ну, это был БТР. То есть это была очень тяжелая, с железными деталями, колесница, которая была снабжена тремя воинами. Там был щитоносец, там был возница, там был воин, который кидал дротики,
стрелял. То есть целое подразделение.
Целое,
да?
Подразделение, такая боевая башня, по сути. Вот. И эти колесницы хеттам приносили плоды до битвы при Кадеше. Но при Кадеше случилось следующее, что египтяне смогли очень выгодно использовать ландшафт. Хетты очень хорошо могли своим оружием потенциально воевать с египтянами, потому что у египтян было мало защиты. У них практически не было доспехов. Единственный корпус, который у них был одоспешенный, это были шарданы, которые, вот, собственно, сардинцы, которые, помнишь, наши общие друзья.
Приезжали в Москву на фестивале временной эпохи.
Культура нураги, фантастические ребята с доспехами.
Да, погуглите, как выглядят нураги, это очень интересно. Доспехи бронзового века.
Борис Вальеха, Валеджа отдыхает по сравнению с этими доспехами. И вот это были единственные тяжеловооруженные воины. И, казалось бы, со своим вооружением хетты должны разить просто направо и налево египтян. Но египтяне использовали ландшафт. Ландшафт на Кадеше был очень холмистый, очень неровный. И египетские колесницы за счет своей ловкости, они легко лавировали и гасили вот эти неровности. А хеттские колесницы были очень тяжелые, они даже ломались. на этих кочках. С чем, кстати, мы сталкивались, когда вот делали эксперимент, сбивали колесницу из вот, досок корпуса, он оказался очень тяжелый, мы по степи ездили, у нас в один прекрасный момент на кочке просто колесо разорвало, и мы перевернулись. То есть примерно то же самое было и с хеттами. И за счет мобильности египтяне их окружали различно, посыпали стрелами, брали в окружение. Вот. И вот эта тактика мобильности, сверхмобильности колесницы, она эффективно использовалась и даже вот законсервировалась в Британии. Ее хорошо описывает Юлий Цезарь. Когда бриты тоже использовали их для различных обходов, быстрых маневров, окружали войска, окружали легионеров, просто даже пугали солдат своим видом, топотом копыт и так далее. И при необходимости могли спешиваться элитные воины и возвращаться обратно на колесницу. Пожалуй, что нельзя говорить о том, что колесницы там никогда не пускали в лобовые атаки. Да, нужно знать, что колесница — это танк, в том смысле, что это БТР, это машина, которая доставляет пехоту, она ездит и стреляет, да, но танк ведь не для того, чтобы давить, вот это не каток,
да.
Да, танк. Не каток. И колесница тоже не каток. Но, тем не менее, эволюция колесниц, она двигалась в том направлении, что вот уже в античности персы действительно стали утяжелять эти колесницы, появились тяжелые колесницы, которые были снабжены серпами, чтобы ее, ну, сложно было окружить. Серпы прикреплялись с боков, и даже снизу ножи прикреплялись под корпус. И даже на дышло ставились копья вперед. Вот. Но тут важный момент, что такая лобовая атака для колесницы, это был уже жест отчаяния, во-первых. Во-вторых, при такой атаке возница и весь экипаж обязательно спрыгивал с колесницы. Угу. То есть она отправлялась неуправляемой вперед.
Ага, а это по письменным источникам,
да,
каким-то мы знаем,
да? Да, это известно, и персы этой тактикой пользовались, но я еще раз повторюсь, то есть это означало гибель этой колесницы. И в этом смысле колесница, и колесницу так использовать было чрезвычайно невыгодно. Колесница – это очень-очень-очень дорогое вложение. Это различные материалы, по сути, ну, композитные изделия, да, из разных дорогих материалов, и уже персы делали колесницы до той степени дорогими, что у них были цельнобронзовые литые колеса, например, и, естественно, когда колесница уезжала вперед, было понятно, что все, ваши деньги сейчас уехали погибать, и пехота постепенно разработала тактику, они стали расступаться, делать вот эти проемы как организованно, когда видели, что едет такой каток неуправляемый, они расступались и просто пропускали эту колесницу вперед. То есть они находили способ противодействия. И, в принципе, колесницы начали уступать место в военном деле по большей части из-за того, что они были чрезвычайно дороги по сравнению с конницей. Конница, ну, даже если у вас убили лошадь, вы со своим снаряжением можете спастись и, в принципе, половину средств вы спасете. Но если у колесницы ранили одну лошадь или что-то случилось с управлением, то рискует погибнуть и вложение в колесницу, и обе лошади, если их две, и экипаж. То есть это очень-очень невыгодно.
Насколько я понимаю, вот этот процесс начал происходить где-то в X веке до нашей эры, то есть в начале первого тысячелетия.
Ну, везде по-разному. Если говорить о, вот так сказать, исходной территории, да, колесничной, вот про нашу территорию, действительно, во-первых, вот есть определенный всплеск, когда эти колесницы появляются, синтоштинская культура, потом население расширяется более широко, расселяется более широко, и, по крайней мере, в погребальном обряде колесницы меньше фигурируют, уходят из ритуальной, во всяком случае, сферы, такие большие инвестиции в погребальный обряд. И появляются появляются более эффективные способы управления. Дело в том, что можно управлять везде, без псалиев. Просто псалии своими шипами давят лошади на дёсна и более эффективным делают управление. И потом появляются стержневидные псалии, которые еще более выгодны для всадничества. И вот всадничество синхронизируется с появлением этих псалиев. И уже при изменении климата в начале первого тысячелетия до нашей эры появляется как раз вот прообраз скифского мира, этих всадников очень эффективных, и колесницы на этой территории уходят. Но на самом деле очень долго колесница применялась, еще в средние века были попытки у сасанидов, у византийцев возрождать колесницы, делать из них боевые башни, в Китае их так использовали, но все равно это были огромные инвестиции, и вот уже в рамках существующей экономики и эффективных средств управления лошадью и стремян и
Ну, я правильно понимаю, что был достаточно длинный переходный период, потому что конница ведь возникла задолго до появления стремян, и то есть самое главное, и ты сидишь просто в седле, обхватив ногами, мне кажется, это страшно неудобно, никогда не пробовал и боюсь, честно говоря, просто за счет появления псалий новых, да, вот конница стала эффективной.
Да, более эффективное управление появилось. Ну, на самом деле, лошадью можно эффективно управлять без стремян, другое дело, что изменился принцип формирования и армии, и античные армии предполагали большие формирования, набор, ну, не только из элитных воинов со своими интересами, потому что колесничие на заре этой эпохи это были явно элитные воины, герои, цари и так далее, ну и потом это были, несмотря на большое количество, элитные структуры. Вот, и очень, очень затратные. И вот со временем просто экономически стало более выгодно использовать конницу.
Ну, насколько я понимаю, еще первая конница, она не очень эффективна в том смысле, что когда у тебя нет стремян, ты не можешь нанести таранный удар, ты вылетаешь из седла тут же. И это тоже ограничивало ее
использование. Да, да, там использовались различные сначала ухищрения, например, у сармат появляются особенные седла, которые подпирали поясницу. Высокое седло при таких ударах. Вот. Но самое главное преимущество конницы с точки зрения военного дела и маневренность, она лошадь вы можете развернуть просто на месте и поехать в другую сторону, а колеснице нужно делать все равно определенный круг определенного радиуса, она не так маневрена. Угу. Поэтому со временем, конечно, эта технология устарела, несмотря на все ее прекрасные свойства.
А, хорошо, когда вот появился вот этот, ну, радикальный скачок, стремена, грубо говоря, когда возникли? Впервые и где, опять же, на какой территории?
Ну, стремена появляются у кочевников, собственно, азиатские кочевники их приносят, потому что, ну, это уже... Уже в нашу эру они распространяются, собственно, в Европе. Можно сказать, что для таких непревзойденных кочевников, как скифы, саки, сарматы, вот они прекрасно без стремен воевали. То есть это именно восточный импульс, но который позволил в средние века осуществить, в общем-то, рыцарство, да, появилось у нас на основе гуннских катафрактариев, в общем-то, стремена, они от гуннов и были привнесены в Европу.
Ну, то есть, получается...
Эпоха великого переселения, собственно.
Да, ага, то есть, получается, примерно 1000 лет спокойно без стремян ездили и вообще
да,
без
да.
них
обходились. То есть, колесницы правили примерно 1000 лет, то есть, ну, если строго, может, где-то 7 веков. И, да, прекрасно, где-то 1000 лет люди перемещались без стремян и воевали.
Хорошо, мне кажется, мы более-менее полно, цельно объяснили это все, проследили весь этот процесс. Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе за приглашение.
Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Иван Андреевич Семьян. До встречи в следующую субботу. Пока.